Я очень рада видеть всех вас, желающих прослушать очень полезный материал, очень полезная информация для наших семей, для людей. Вопрос задается такой сегодня людьми. Почему так много сегодня мы чувствуем в своем поведении, видим у членов нашей семьи комплексов неполноценности? Вы встречались с этим явлением? Кто из вас пережил когда-либо комплекс неполноценности в чем-либо? Поднимите руки. Вот видите, почти все. Я в том числе. Комплекс неполноценности, что-то такое происходит с человеком, что ты не можешь даже объяснить, что с тобой происходит. Ты чувствуешь себя неполноценным человеком, ты того не можешь, на это не надеешься. Как ты себя чувствуешь ущербным и очень плохо. Это ощущение очень неприятное. И вот сегодня мы узнаем, откуда эти комплексы идут, а следующие семинары будут показывать, как от них избавляться. Этот семинар имеет свое начало, то есть информация, которую получает человек в психике своей, имеет свое начало. И Библия открывает это нам в книге Притчей, 22 глава, 6 стих. «Настав юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет». Стих знакомый, все его наизусть знают. Но никто себе не задает вопроса, а когда начало пути? Когда это? И вот многие родители говорят, ну, начало – это когда я могу говорить с ребенком. Когда он уже понимает, у нас с ним диалог происходит, я ему что-то рассказываю. А когда он еще маленький, он ничего не понимает, поэтому мы с ним так особенно не общаемся, мы только проявляем друг другу внимание и учимся жить вместе. И они глубоко ошибаются. Потому что начало пути гораздо раньше, чем человек себе представляет. И вот это начало – это очень важная часть, самое начало. Когда же человек становится личностью? Вот это нам очень важно сейчас узнать. Личность имеет свои какие-то наклонности, свою базу, свои какие-то психологические проявления у каждой личности свои. А когда они закладываются? Неужели тогда, когда человек уже что-то понимает? Вот это гораздо раньше происходит. Давайте посмотрим, с какого момента можно на личность оказать какое-то влияние. Первое самое влияние, которое мы замечаем в Библии, и замечаем в книгах духопророчества. Да и психологи сегодня соглашаются с этим мнением. Вот послушайте, что говорит сестра Вайт в книге «Христианский дом». «Многие родители считают, что предродовое влияние непродолжительно и поэтому незначительно. Однако небо по-другому смотрит на это. Этот вопрос заслуживает самого внимательного исследования». Это какой период? Начало. В начале пути. И первое начало – это беременность. Тогда, когда мама передает большое количество информации своим детям, своему ребенку, который начинает формировать основы будущей личности. Если мы вспомним, как Давид вспоминал о себе и представлял себе начало своего пути. 138-й псалом. Если вы помните эти слова, замечательные слова. 138-й псалом. И 14, 15 и 16 стихи. Он описывает свое начало. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был в глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои». В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Господь уже видел все, что заложила мама Давида Давиду. Какие у него будут события в жизни? Каким будет этот мальчик расти? Что он получил? Какую информацию? И вот интересное исследование. 70% информации, которую получает ребенок, в нейронах в своих получает через ДНК, получает от матери 70%. И это играет огромную роль. Мы давайте посмотрим сейчас, как это происходит. Если период беременности такой важный, мы его нарисуем как линию, которую ограничивают две точки. зачатие и рождение. Эта линия может разделиться на три части. А каждая из них имеет три месяца. Три месяца, три месяца и три месяца. Первые три месяца называются первым триместром. Первый триместр, три месяца. С какого же момента можно считать личностью маленького ребенка, который у мамы там? Это личность или это еще не личность? С какого возраста тогда личность, если это не личность? И многие говорят, ну, где-то, может быть, 4 года он уже умеет отстаивать свое мнение, значит, он личность. Некоторые говорят, Христос был приведен в храм в 12 лет как личность. А некоторые говорят, а Самуил был приведен в храм в 3 года. Так когда личность? И вот мы теперь видим, тогда, когда закладываются основы личности, вот тогда это уже личность. Как же закладываются основы? 7 дней с момента зачатия клетка как бы спит. Она готовится к большому пути. Она оплодотворена. Эта клетка в начале зачатия оплодотворена. Она состоит как бы из двух частей. Но на 8-й день, 8-й день начинается бурное ее развитие. В каждую минуту, в одну минуту, появляется новых 120 тысяч клеток. И эти клетки составляют, вот мы здесь нарисуем, для чего эти клетки? Это будущий мозг ребенка, это нервные клетки или нейроны, которые имеют такое бурное развитие. В течение всего первого триместра каждую минуту появляется 120 тысяч клеток. Такой бурный рост нервных клеток, которые в течение первых трех месяцев развиваются, и за три месяца набирается очень большое количество клеток. Это запас наш, о котором мы говорили. Запас триллионы клеток. Это наш резерв. Когда человек развивается первые три месяца, очень важно, когда клеточки эти появляются, что в это время делает мама? Многие ученые говорили всегда, это не имеет никакого значения, что там мама. Главное, чтобы она не попадала в аварию, не видела никаких аварийных ситуаций, пожаров, смерти, увечья какого-то. И даже, вы знаете, говорили, вот идет там какой-нибудь инвалид или какое-то что-то такое. Говорит, беременная должна закрыть глаза и даже не видеть, а то будет на ребенке, да, что-то. И вот исследования показали, что такие большие стрессовые ситуации, как пожар, авария или еще что-то такое вот большое, оно не оказывает на ребенка никакого влияния. Но если мама переживает какие-то маленькие стрессовые ситуации, которые не видны для людей, а для нее они важны, например, она почувствовала, что она беременна, и в это время ее любимый человек – отец ребенка отказывается от нее. Есть такие ситуации сегодня. И вот она переживает, что ей делать с ребенком, как ее будет дальше жизнь складываться. А он ей не муж, а он ей просто любовник был. А она забеременела от него. И вот теперь ситуация, стрессовая ситуация. И она никому не говорит, плачет, просто тихо плачет. И не знает, что ей делать. Это для людей не видно. Она просто переживает. Какие-то, может быть, даже ситуации размолвок, может быть, с родителями, может быть, как-то там, или молодая семья, то же самое. Начались размолвки и началась беременность. И вот она переживает внутри, плачет там все. Так вот эти ситуации стресса, они больше влияют на ребенка, чем пожар. И эти стрессовые ситуации вызывают определенные взаимоотношения между ребенком и матерью. Мама, зная, что этот ребенок, например, родится один без отца, она его отвергает. И она думает, зачем мне этот ребенок? Или у взрослой уже женщины, имеющей 2, 3, 4 детей, 5-я беременность. И вот она узнала, что она 5-й раз беременна. Какая ее первая реакция? Я спрашиваю у женщин, какая реакция? Ужас, что ж делать? Ну что делать, как? То есть, что происходит? Вот это сознание женщины, которая узнает о том, что она беременна, но не вовремя. Какое ее отношение к ребенку? Вот этот термин вы можете запомнить. Отторжение – это отторжение плода. Это конфликт с ребенком. И он называется поэтому конфликт отторжения. Конфликт отторжения, когда я хочу его. И вот, когда она не хочет, у нее все мысли об этом, она отторгает его. И вы думаете, что получается? Во время строительства новой личности, когда организовывается мозг и психика будущего человека, его отторгают. Эти клетки, которые появляются во время этой стрессовой ситуации, они как бы окрашены другим цветом, чем все другие клетки. Они уже под воздействием фактора или конфликта отторжения. И вот теперь исследования показали, у всех тех детей, которых матери отвергали, у которых произошел конфликт отторжения, обязательно в жизни проявляется какой-то комплекс неполноценности. А в чем? Вот никогда нельзя угадать, где он проявится, но он обязательно проявится. Мы никогда не знаем, в какой момент организовывались эти клетки, проявлялись новые клетки, их было в минуту 120 тысяч, а мама проплакала, пожалела о своем будущем беременности, о своем, об этом малыше. Она, допустим, проплакала только 3 дня. И все, 3 дня. Но потом она говорит, да ладно, переживем. 4 есть, 5-го прокормим. И уже согласилась. Все, она приняла этого ребенка. И дальше говорит, я его люблю, я даже не представляю без него, как бы было. Как хорошо, что он родился. А эти 3 дня что было? А эти 3 дня был конфликт с этим ребенком. И клетки, сколько их, за что они будут отвечать в мозге будущего ребенка? За что будут отвечать? Никто не знает. Может быть, это сердечная система, может быть, это желудок, которым управление желудком, может быть, это двигательная система, может быть, это что-то будет с эмоциями связано. И потом, когда рождается ребенок, и у него в жизни проявляются какие-то непонятные вещи, мама говорит, и в кого он такой уродился? Ни у дедушки, ни у бабушки такого не было. Мама забыла об этих 3 днях плача и скорби великой, которую она пережила, и которым она наградила ребенка, и эти клетки, которые возникали в это время, они будут вести по жизни этого человека, потому что мы даже не имеем понятия, за что эти клетки будут отвечать. Итак, первые 3 месяца очень важные, потому что именно 3 месяца устанавливается нервная система будущего человека. И очень важно, как мама себя ведет. Что же важно в этом? Что мама ест? Куда она смотрит? Какие передачи она смотрит? Что фиксируется в ее мозге? Как она относится к духовным вещам? Это очень важно для будущего ребенка. И давайте мы посмотрим один удивительный пример. В Библии зафиксирована одна история, которая связана именно с этим явлением. Записана история одной матери. Мама очень хотела сына, будущая мама. У нее не было детей. Она пришла в храм и молилась. Так серьезно молилась, что священник подумал, что она пьяная. И он ее серьезно обличил, но она даже этого не заметила. Так глубока была ее скорбь, так она хотела ребенка. Кто это был? Анна, она хотела сына. Господи, дай мне сына. И, наконец, она узнает, что она беременна. Вы представляете состояние Анны? Как бы вы себя вели на этом месте, вы представляете? Какая была эта радость? Каким желанным был этот ребенок? Ей в голову не пришло плакать, сокрушаться или отторгать этого ребенка. Она каждую минуту радовалась, что она носит теперь, наконец, ребенка. Она себе представляла, как она его будет водить, как она его будет учить ходить, как она будет ему петь, да? Как она ему будет рассказывать библейские истории, как они будут вместе молиться, как они будут с отцом общаться. Все это она представляла. И вот, наконец, родился мальчик. Кто это был? Пророк Самуил. Это удивительный был пророк. Один из единственных пророков, который ни с кем никогда не ссорился. Он был таким неконфликтным человеком, который так умело себя вел. У него не было комплексов. Он все делал Настолько хорошо, что Господь был очень доволен его работой. Это был очень деликатный человек, чувствительный человек, умный, мудрый, благодаря такому отношению матери к нему, вот этой плану, который она составила по его воспитанию. И теперь, каким чудесным образом была вознаграждена Анна? Какое поощрение верности таится в ее поступке? Это написано в книге «Патриархи и пророки». Каждой матери даны неоценимые возможности, преимущества, скромный труд обязанностей, которые женщина считает утомительным бременем, должен ею рассматриваться как благородный и великий труд. И если уж есть такая возможность иметь ребенка, уж как вам не хотелось бы там его уже иметь очередным, ребенок должен не пережить этот конфликт. Потому что вы делаете его потом с человеком с очень большими конфликтными ситуациями, с какими-то комплексами неполноценности. Итак, сейчас мы будем составлять с вами постепенно список. Какие же дети поражены чем? Вот как относятся к этим детям? И мы будем вести ребенка от зачатия, от восьмого дня, и будем его вести до годика, когда ему исполнится один год. И посмотрим, что же с этого у нас получится. Итак, первое, что мы заметили, если мама узнала, что она беременна и отвергает его, что у этого человека будет проявляться комплекс неполноценности. Итак, мы это пишем. Комплекс неполноценности уже есть, но это еще не все. Наши родители после беременности или во время беременности, они могут наградить нас и хорошим чем-то. Мы не можем говорить только о плохом. Ведь мама может наградить человека очень интересными данными, способностями личности будущей. Я хочу привести вам пример, удивительный пример, который для меня был очень большим поучением. Один молодой талантливый дирижер однажды пришел домой из консерватории, где он обучался на композиторском факультете, и с матерью поговорил. Говорит: «Мама, я какой-то ненормальный». «Почему, сынок, что случилось?» «Знаешь, у меня есть такая странность, все смеются с меня. Я некоторые произведения, которые нам надо прослушать, я слушаю их и чувствую, что они вот так должны развиваться. Я как бы изнутри сердца вижу их, чем окончится это произведение. Они мои. Внутри меня живут, и я принимаю их как родные. Но остальные, другие какие-то произведения, они чужие для меня. Я их должен слушать несколько раз, чтобы понять их». Мама говорит ему, дает листочек бумаги и говорит: «Сынок, а ну-ка напиши список тех произведений, которые тебе так ложатся на душу. Что это за произведение?» Он написал ей 6 произведений, которые вот так вот он воспринимает. Мама прочитала этот список, достает из шкафа старую-старую пластинку и показывает ему. И там на этой пластинке все эти 6 произведений записаны. Ребенок когда их слышал? И мама ему рассказывает: «Когда я тебя носила, я вязала для тебя кофточки и рукавички, вязала тебе разные вещи твои. И в это время, сидя в кресле, я на этом проигрывателе включала постоянно одну пластинку. У меня больше не было, только одна эта. И мы вместе с тобой их слушали, и я в это время с тобой разговаривала. Как тебе понравилось? Мы такой диалог вели. И постоянно, сколько она носила, до 9 месяцев, она постоянно слушала с ним вместе эти произведения. Мальчик, будучи внутриутробно у мамы там, под сердцем, он их слышал, и не только слышал, а и запомнил. Вы видите, что происходит с мозгом человека во время беременности. Итак, какие выводы можно сделать? Важен или не важен период беременности? Хоть он и короткий, мы сделали вывод, очень даже важен, потому что мы можем там заложить и хорошее, и плохое. В Санкт-Петербурге в последних вот известиях говорится, что в родильных домах некоторых установили орган, и там играет духовную музыку, органист играет духовную музыку около родзала, то есть роженицы слышат вот эту музыку. И вы знаете, что случилось, когда они провели этот эксперимент? Смертность снизилась, а мамы после родов значительно быстрее выписывались из больницы. Они были здоровые и очень оптимистически настроенные. Очень важно вот именно такой момент. А японцы еще интереснее устроили. Они для своих беременных женщин устраивают такие красивые уголочки. Там нет много земли, чтобы устроить целый сад. Поэтому они между домами устраивают, как только есть площадка, они какие-то красивые деревья садят, красивые камни ставят, и между камнями там на земле садят цветочки. И мхи разные, разные композиции цветочные. Они настолько удивительно красивые. Беременные женщины приходят туда, по 3-4 часа сидят, созерцают этот уголок красоты. Так называемый. И это запечатлевает разум ребенка. И однажды в такой сад приехала такая группа людей, бизнесменов в Японии, приехала из России. И их повели туда, в этот сад, чтобы они полюбовались природой. Их экскурсовод привел, посадил, и они сказали, что это на 3 часа. Но они там не очень понимают, как расшифровать японский язык, поэтому они сели, вынули свои пирожки и начали там жевать. Но через полчаса они уже начали возмущаться. Через час они уже начали хмурить брови. Что такое? Целый час сидим. Потратили целый час. И рядом сидят японские женщины, которые безмолвно наблюдают эту картину. Как русские мужики возмущаются, что их привели в красивое место созерцать природу. Это специальное место созерцания, так называемого. Но наши насозерцались. Где-то часа полтора, потом побежали искать этого экскурсовода. И возмутительно так кричат, что нас оставили, что это. Мы же на экскурсию приехали, куда вы нас бросили тут? И то есть, вот видите, уровень какой. Когда японские женщины могут 4 часа ради своего ребенка наблюдать красоту природы. Это должны делать наши матери, наши девушки, которые выходят замуж и потом ожидают ребенка. Это очень важно. Смотрите на красивые места природы. Сидите, молитесь там, пойте. И ваши песни услышит ребенок. Он будет усваивать их. Беременные женщины обязательно должны приходить на богослужение. Они должны петь вместе. И вместе с ними будет петь их ребенок. Итак, мы посмотрели, что беременность очень важна, но есть второй период, очень важный. Беременность оканчивается точкой, у нас там поставлено, рождение. Ребенок уже рождается. А что там? Оказывается, само рождение – это не такая уж радость и положительная эмоция для маленького ребенка. Ему там было очень уютно. Его носили, его любили, его гладили, с ним разговаривали. Было там темно и тихо. И никто не толкал его особенно, больше он толкал. И теперь, когда ребенок рождается, происходит нервный стресс. Стресс, который сопровождает как удар по психическому, а иногда и по физическому состоянию ребенка. Рождение – это выброс человека в другой мир, где яркий свет, где холодно, где его начинают шлепать, а еще и вверх ногами перевернуть, кому это понравится. Да еще и не только перевернут, еще и нашлепают, чтобы он погромче кричал. И что происходит? Нервный стресс – это возбуждение центральной нервной системы ребенка. Итак, рождение ребенка может дать стресс. Нервное возбуждение. Сколько детей у нас родились именно так? Все дети рождаются со стрессом. Потому что иногда роды тяжелые, это еще плюс к обычным родам. Нормальные роды тоже стресс. А если они тяжелые, если удушение, если еще какие-то там, а если щипцы, а если еще что-то. То есть ребенок подвержен большим нападениям, и у него стресс увеличивается. Но чтобы стресса такого не было, необходимо сделать такой небольшой подарок для ребенка. Положить его на 20 минут на грудь матери. И все. Пусть он пообщается со своей мамой, послушает ее голос и услышит ее сердцебиение. Он очень хорошо его знает. Это знакомое. И он успокаивается. Через 20 минут делайте с ним что хотите. Уже он ушел от этого нервного возбуждения. Ребенок не подвержен стрессу. Можно его уносить, можно с мамой вместе ложить. Это уже дальше. Но самое главное, эти 20 минут, дайте ребенку успокоиться. Так нет же, ребенок родился, его завернут и на 2, на 3, на сутки, на сколько надо, уйдут от матери. Унесут. И стресс продолжается неизвестно сколько, его никто не меряет. Возможно, он все 7 дней будет. А некоторые дети вообще к матери не попадают, матери отказываются. Этот стресс сопровождает ребенка очень долго. Потом удивляемся, что у ребенка нервная возбудимость, крайняя, пограничная нервная возбудимость. Ребенку ставят диагнозы, и он считается патологическим ребенком. Оказывается, все в том, что не то сделали при родах. Но еще интересный момент один. После рождения, через 3 часа, если ребенок у матери на руках, как положено, да, мама должна держать своего рожденного ребенка и прижимать его к груди, мы уже договорились. Тогда не будет этого нервного стресса. Замечательно, ребенок себя успокаивается, но он через некоторое время заявляет о том, что он хочет есть. Мама должна его покормить. И тут приходит врач и говорит: сцедите, пожалуйста, все до грудного молока. Сколько там будет, все сцедите в тряпочку и выбросим. Мама послушно это делает. Что она выбросила? Она выбросила ключ от иммунной системы ребенка. Та первая порция, она не похожа на молоко, она более густая, она другого цвета, но это гормональная, взвешенная, сбалансированная жидкость, которую ребенок должен проглотить в первую очередь перед тем, как попадет ему в желудок грудное материнское молоко. И что оно сделает? Включит его иммунную систему. Оно включит систему, этот ребенок не будет болеть. Вообще, я когда в медицинском училась когда-то, нам объясняли это очень серьезно, что иммунная система ребенка сильнее гораздо, чем у взрослого человека, особенно в первый год жизни. Он не должен болеть. По всем идеальным параметрам, исследованиям, ребенок не должен болеть вообще в первый год жизни. Наши дети не успевают родиться. 5-й день уже насморки и воспаление легких. Почему? Потому что они не получают ключа от иммунной системы. И потом эти дети становятся аллергиками, слабенькими, болеют не переставая. И у них комплекс неполноценности на этом. И так мы пишем 3-е. Что мы можем еще увидеть? Слабая иммунная система. Это приносит ребенку много по жизни неприятностей. Это никому не интересно болеть. И он чувствует себя каким-то ущербным, потому что он постоянно болеет. На все у него дышать не может нормально. У него какая-то аллергия какая-то на все. Но еще интересно, через 3 часа после рождения, вы знаете, что у каждого ребенка, когда он рождается, у него глазки плавают во все стороны. Он не может фиксировать взгляд до какого-то момента, когда он первый раз увидит и остановит свой взгляд на игрушке на какой-то или на ярком пятне. Но это происходит гораздо позже. А вот через 3 часа после рождения, происходит удивительное явление. Вдруг фиксируется взгляд ребенка на предмете, на расстоянии от его лица на 40 сантиметров. В это время ребенок должен находиться на руках у матери. Мама его должна кормить приблизительно через 3 часа после рождения. Кого зафиксирует взгляд? Маму. Так рассчитал Господь. Это удивительное явление фиксации на несколько часов только. Потом глаза разбегаются в разные стороны, и тогда уже фиксируется, когда для этого приходит его возраст. А сначала вот этот несколько часов, когда он фиксирует взгляд на матери. Для чего Господь такое устроил явление? Оказывается, это очень важно для строения психики ребенка. Он фиксирует взгляд матери, и это первый подсознательная информация, которая остается на всю жизнь в памяти ребенка, в подсознании. Связь с матерью. Но другим языком, связь с женщиной. Женский портрет очень важен. Если он окажется в это время, на то Бог дал несколько часов, чтобы в это время его поддержали все, и в том числе мама. И это очень важно, чтобы зафиксировался ее портрет. И мы дальше посмотрим, зачем это. Господь такое явление придумал. И это очень важно для будущих хороших взаимоотношений в семье. Итак, рождение, мы посмотрели, это тоже не просто процесс, а он формирует личность. Но вот начинается первый год жизни. Первый год жизни. Итак, мы уже из больницы выписались, его уже покормили, да, вы уже знаете его, чем покормили. Вы посмотрели, как он полежал у мамы или не полежал. А теперь первый год жизни начался. Итак, мы начинаем исследование. Первый год жизни. Здесь происходит нечто удивительное. Оказывается, у ребенка есть потребности. Какие потребности, когда он ничего не понимает, лежит? Какие могут быть потребности? Я хочу, чтобы вы запомнили очень интересное выражение одно, которое поможет нам просто сосредоточиться на том, о чем мы будем говорить. Привычки и черты характера у детей прививаются гораздо легче при наличии потребности. Какое-то такое крученое вроде выражение, не совсем понятное. И еще раз повторю, привычки и черты характера ребенку прививаются легче, гораздо легче, при наличии потребностей. И вот мы будем говорить о первом годе жизни, как прививать некоторые черты характера ребенку, будущей личности. Но я хочу объяснить вот это выражение, что значит потребности. Мы знаем потребности новорожденного ребенка, это какие? Покормлен, сухой, переодели вовремя, положили как надо, форточку открыли, будь здоров, спи. Все, вот это твои физические потребности. Чистенький, чтобы был и не голодный. Но есть потребности психологического характера. И я хочу привести пример не из первого года жизни. И есть такая особенность и потребность у ребенка, которая начинает проявляться в 2,5 где-то до 3 лет. У некоторых детей чуть позже, у некоторых чуть раньше. Но это серединка как раз. 2-3 года. Какая же это потребность? Острая потребность нравится маме. Вот мама для него самое ценное, что есть. Если мама скажет, я тебя не люблю, ребенок воспринимает это как трагедию жизни. Мама его не любит. И он, сколько бы вы ни говорили потом, что перестань плакать, он очень серьезно воспринимает эту трагедию. Ему хочется в этом возрасте, чтобы маме все нравилось, то, что он делает. И когда мама знает об этой потребности в этом возрасте, она может использовать эту потребность и организовать несколько хороших черт характера у будущей личности. И знаете что? Ответственность, аккуратность и чувство долга. Ответственность, аккуратность и чувство долга. Как трудно организовать это у людей, у детей особенно. Мы знаем, что дети раскидывают свои одежду и вещи, и игрушки все, и потом никак не собрать их. И каждый раз или бабушка, или мама это все собирают. Почему дети не научены этому? Почему у них нет чувства ответственности? Почему они не ощущают, что они должны что-то делать, и это принесет им пользу? Мамы вталкивают это. Особенно чувство ответственности и аккуратности, если его нет. Его замечают во время школьного уже периода. Тогда все раскидано, все ничего нельзя найти, раскидывается ранец и все остальные вещи в разные стороны. А почему так получилось? И вот какой процесс Бог продумал, ведь это психологическая особенность возраста. 2,5-3 года. Ребенку важно, чтобы маме все нравилось. Мама знает это и говорит ребенку: ты знаешь, если ты вот эту вот кофточку свою или игрушечки сложишь вот так красивенько, ровненько, я буду счастлива. Ты у меня самый дорогой, самый лучший. Я тебя очень люблю за это. Пожалуйста, сделай. Ребенок будет эти колготочки складывать, эти игрушечки складывать час, пока он не сложит так, чтобы нравилось маме, и у него хватает терпения. В 2,5 года хватает терпения. Если вы скажете, что это нравится маме это потребность. И на основании этой потребности вы организовываете личность будущую. Но вы пропустили, вы не знали этого, вы пропустили этот возраст. И за ребенка, как это все мамы делают, убирали, складывали. А что маленький понимает? Вот вырастет, поймет. Вырос, пошел в школу, приходит из школы, ранец в одну сторону, пальто в другую сторону, носки под диваном. И потом кричит: мама, утро, мама, где мои носки? Мама говорит: да посмотри под диваном. Один есть, второго нет. Мама говорит: да положи ты их на место. Я забыл. Начинается немножко такой потасовка. Мама говорит: убери вещи, мне это не нравится. Ты можешь убрать? Ты такой неаккуратный, как откуда ты, в кого ты такой удался? Папа аккуратный, мама аккуратная, ребенок ну никак не аккуратный. Все разбрасывает. И вот мама говорит: пожалуйста, убери, мне это страшно не нравится, мне это раздражает. Что ребенок отвечает? Уже 7 лет. Он, вот как, я вам покажу, как это делается. Ребенок убежал, все побросал. Мама говорит: а ну-ка иди сюда. Это мне не нравится, отчитывает его. Он плетется к этим вещам, берет их и также двигается по полу, тянуть этот ранец и это все в другую сторону. Как будто ему 100 лет, и как будто это самая тяжелая неприятная работа в его жизни, когда он раскладывает по местам свои вещи. Не вовремя вы начинали эту работу. И ребенок этот по жизни будет постоянно спотыкаться об эти необученные для него черты характера. Ответственности нет, долга, чувства долга нет, аккуратности нет. Но что получается, если этого ребенка научили в это время? Удивительное явление. Ребенок настолько быстро обучается аккуратности, чувству долга и ответственности, что даже иногда зашкаливает. Я однажды приехала в одну семью, мама еще, она была замужем уже, но еще у них не было детей. И мама прослушала этот семинар. И когда-то я к ним попала, в Санкт-Петербурге они живут, и я попала к ним домой. И эта мамочка говорит: Лидия Дмитриевна, хотите посмотреть на плоды своего семинара? Я говорю: очень интересно, что такое? Она меня завела в комнату детскую и показала. Действительно, это было что-то удивительное. Игрушечки были сложены не только ровненько, они были сложены по цвету. Здесь зелененькие, там розовенькие, там беленькие. Все шарики были прикреплены, надутые, к стеночке такими маленькими клеющимися такими квадратиками. Все шарики на месте. И ребенок что-то там игрался, и мы с мамой решили пойти погулять. И она зовет ее, говорит: пойдем погуляем. Она оделась уже, а потом вспомнила, что она шарик не прикрепила к стенке. Ребенок разувается, бежит в свою комнату, взяла этот шарик, прикрепила, опять в коридор, опять обулась, и тогда пошла гулять. Вы видите, насколько чувство ответственности. Она говорит: я так старалась по вашему семинару обучить этого ребенка, я не знала, получится у меня, нет. Я говорю: ну слушай, у тебя получилось, но, наверное, на 150%. Уж не надо было так, может быть. Но она говорит: я делала все, как вы сказали, именно в этот период. Я постоянно с ней ласково говорила, что маме это нравится. Работает это. И очень хорошо работает. Итак, это было то, что для детей до 3 лет. А теперь мы возвращаемся к возрасту, первый год жизни. Я напоминаю вам эту же фразу. Легче привить черты характера у детей, если есть какая-то потребность. Какая может быть потребность в первый год жизни? Это есть 3 потребности. Первый год жизни есть 3 потребности. Первая – первоначальная. Слово «связь» – основная. Первоначальная связь – это очень важно. Сколько надо… Что это такое? Это… привыкание, накладывание как бы дорожки между ребенком и между мамой, между ребенком и между папой. Эта связь называется крепкой и развивается она только первые 6 месяцев. Если мама присутствует рядом с ребенком эти 6 месяцев, эта связь устанавливается. Это как ниточка, которая связывает этих 2 людей между мамой и ребенком, между папой и этим ребенком. А зачем это? И причем только 6 месяцев. Если пропустили 6 месяцев, значит, следующие 6 месяцев уже ничего не работает. Окончилось, время ушло. Все, поезд ушел. Мы уже ничего не исправим. А первые 6 месяцев она устанавливается и очень четкая. И знаете, на какой базе устанавливается эта связь? Уже база есть. Через 3 часа после рождения, мы говорили, был какой-то след, портрет, который был в подсознании ребенка во время первых часов жизни. Теперь на этот след накладывается еще один, глубже след становится, связь с матерью. И теперь, что же будет хорошего у этого ребенка, если он получил эту связь, удовлетворен в этой потребности? Он имеет эту связь с мамой, имеет с папой. Или возле него крутились все тетки, дядьки, все бабушки, няньки. И он или был он в яслях детских. Вы помните, как детей сдавали в ясли после рождения, во время первого года жизни? И там никто к ним не подходил, никто о них там особо... Перевернули всех детей на одну сторону, через час перевернули на другую. Кто-то заплакал, посмотрели, что там. И все, вот это все, что было. Связи как таковой не было. И вот эта постоянная связь, она очень много дает для ребенка. Чего? Если мы поставим здесь плюс, вот поставим плюс, то что эта связь дала? Они крепкие... Отношения в семье. Крепкие отношения в семье. Это то, что полезно для ребенка. Это будущая семья, основанная на этой связи, будет держаться вот этой крепкой нитки, которая организовалась между ребенком и матерью. Если это мальчик, у него будут сильные, крепкие чувства к жене. Такие, если это было все нормально, то эти дети потом, или выросшие уже дети, это уже мужчины, которые женятся, это однолюбы, которых сегодня очень мало. Девочки однолюбы, которые полюбили и на всю жизнь глубокое чувство любви и привязанности к своей семье. Это дает нам положительное. А что дает нам отрицательное? Очень слабые чувства в семье, слабые связи в семье. Слабые связи в семье. А чем это угрожает? Вот такого человека в семье он приходит на консультацию и говорит: «Вы знаете, я даже не знаю». Я спрашиваю: «Вы любите свою жену?» «Вы знаете?» А человеку уже 45 лет. Он говорит: «Вы знаете, я даже не могу ответить на этот вопрос. Я многих вроде любил, и жену свою люблю. Но чтобы я сказал, что это такая, вот как пишут в фильмах, в книгах, такая любовь какая-то, я даже не знаю, что это такое. Я не могу ответить на этот вопрос, люблю я или не люблю. Но я к ней привык, да, и она мне дорога, как человек». О чем это говорит? Человек без первоначальной связи. У него нет таких крепких связей в семье. Он не знает, что это такое связь. Поэтому вы вспомните, пожалуйста, такая картина. Во время войны наши бабушки потеряли своих мужей. Сколько из них сразу пыталось выйти замуж? Срочно. Никто почти. У них было куча детей, 5-6 детей. Вы знаете, что тогда было. И что у бабушки было тогда важным, как у матери? Портрет отца, который погиб. И все дети... смотрели на этот портрет отца как на присутствующего отца. И связь между отцом и детьми была, хотя отца не было. Да? Бабушки не могли даже себе позволить подумать, что они выйдут за другого замуж. Они посвящали своей семье и погибшему мужу всю свою молодость и старость, и они были верны своему мужу до конца. Что это за связь? Зачем это было? Конечно, Бог не планировал войны и гибели мужей. Но если бы этот муж был живой, какой бы эта семья была? Это была бы крепкая, сильная единица, которая связывает всех в одну связь. Что было у этой бабушки внутри? Эта бабушка с первоначальной связью. Она однолюб. А почему сегодня люди не успели жениться, как сразу разводятся? Тут любил, тут разлюбил. Почему так? Потому что человек без первоначальной связи. То, что сегодня творится, и то, что в 6 месяцев мама дала ребенку или не дала, будет работать у него через лет 25. А 25 лет мама и этот сын или дочь, они даже догадываться не будут о том, что у них там творится в их базе психологической, что там заложено. Вторая потребность, которая тоже не менее важна, чем первая, это первоначальное доверие. Это что такое? Первоначальное доверие. Какое может быть доверие между ребенком, которому еще года нет, и между родителями? Откуда оно берется, это первоначальное доверие? Мы уже говорили, это психологическая потребность. У ребенка есть и физические потребности. Это его, мы говорили, покормить надо, сделать что-то, это все физическое. Но когда мама удовлетворяет физические потребности между мамой и ребенком, или папа это делает, между родителями и ребенком, именно у ребенка в психике устанавливается чувство или глубокий след доверия к людям. И это первый год жизни, который ведет потом по жизни этого человека. Доверие к людям. То есть, как выглядит этот человек? Если мы поставим плюс информацию, как это будет выглядеть? Если это плюсовая, это нормальная, это положительная информация, этот человек будет открыт. Он будет доверителен, коммуникабелен. Он доверяет. Он коммуникабелен. Он может быстро установить связь с Богом. То есть доверительное чувство к людям, оно имеет и отношение или влияние на духовную сферу этого будущего человека. У него быстрое проявление доверия к Богу, так же, как и к людям. Вы знаете, таких людей встречали, их это редкие люди, с которыми вы едете, может быть, недолго, там 2-3 часа вместе, в поезде где-то. И они за эти 3 часа вам столько рассказали о своей жизни, обо всем, столько вопросов, интерес такой выразили. И вам так интересно говорить с этим человеком, да? Это человек с первоначальным доверием. И вдруг вы его пригласили на евангельскую компанию. Этот человек пришел, и уже компания прошла где-то там 15, допустим, лекций. Он все пропустил. А теперь 16-я лекция, и 17-й он прослушал, а на 18-й вдруг приглашение к крещению. А человеку так понравилось, а у него отношение какое доверительное не только людям, но и Богу. И поэтому этот человек, услышав призыв к крещению, срывается с места и бежит куда? На сцену. Бежит, он будет принимать крещение. И вы думаете, как так быстро? Ну, даже пастору или евангелисту и то как-то. Ну как это? Он только что пришел, а он говорит, вы не смотрите, что я. Если Бог это сказал, значит, то, что Бог сказал, я не слышала и уже принимаю. Что это за выражение? Это выражение доверия. У него это в психике есть, заложено. Доверительное отношение к Богу. Это глубоко верующие люди. Они принимают крещение. Я не говорю, что это все те, кто выскакивают на сцену. Но среди них именно есть люди, которые имеют вот эту психологическую особенность. Доверительное отношение к людям и к Богу. Но если этого не было, то есть если первый год жизни, его потребности не удовлетворялись. А как? Ведь его кормят же все равно. А вот смотрите как. И он плакал, его покормили. Завернули его, как там это заворачивают, и положили, как бревнышко. Положили, он лежит. Через полчаса начинается такое попискивание. Он стонет там, зовет. Ну, ему нехорошо. И вот мама только что покормила, поэтому папа говорит маме, ты не бери его на руки. Не бери его, потому что приучишь к рукам, потом будешь носить, сама будешь носить. Мама думает, ну и ладно, не буду. А он говорит, не волнуйся, он так попищит и заснет. Да, прошло время, ребенок попищал и заснул. И так то, что ему неудобно было, так оно и осталось. То ли рука у него занемела, то ли ему спинка болит, то ли ему еще что-то, то ли животик там закрутило, что-то. Но ему не помогли. Да, он заснул, но чего не организовалось? Первоначального доверия. Когда удовлетворяется потребность, есть доверие. Когда не удовлетворяется, нет доверия. Так а что же тогда будет с ребенком? А мы пишем дальше. Что же будет с этим ребенком? Он будет не совсем коммуникабелен, некоммуникабелен. Что еще? Он будет недоверчив. И не только к людям. Он будет немножко скрытный такой. То есть он, это не то, что это меланхолик, который вообще не разговаривает. Ему чем меньше говорить, тем легче. Это не меланхолик по темпераменту. Этот человек может быть холериком. Но он будет говорить, но о себе ничего. Вот где эта сфера работает. Он обо всем будет говорить, коммуникабельность такая, но коммуникабельности, когда доверительные отношения, нет. Вот это у него закрыв. Он недоверчив. Но он будет недоверчив и к Богу. Он будет недоверяет Богу. Когда он приходит на компанию одну, он слушает ее до конца. Он приходит на следующую компанию, вы ему даете книгу, он ее читает. Вы ему даете вторую, третью, пятую книгу, он читает. Он приходит на собрание на домашнюю церковь, и вы ждете, когда же он примет крещение. А он? А никак. Не сдвигаем. Человек без первоначального доверия. То есть что-то случилось еще в первый год жизни. Эта сфера не сработала, нет его доверия. Я не говорю, что это огульно 100% людей имеют такое отношение из-за этого. Но больше людей именно здесь, в первый год жизни, получили эти задатки психологические. Третья потребность, которая тоже очень важна, это первоначальная любовь. Любовь. Ну, как можно сказать, что нет ее? Когда первый год ребеночек, он начинает вставать на ножки, он смеется, уже разговаривает, все его любят. Оказывается, это не то. Как проявляется первоначальная любовь? Это мама и папа, которые имеют связь с ребенком и завоевали его доверие уже, он доверяет им. Он уже точно различает, где мамины руки, где папины. И чужие люди, он уже реагирует на это. Он имеет вот эту вот вторую потребность доверия. Но третья потребность выражается со стороны мамы и папы к ребенку. Как они его прикасаются к нему, целуют его, обнимают его, может быть, гладят его. Они с ним общаются через прикосновение. Прикосновение является ключом организации вот этой или удовлетворения потребностей в первоначальной любви. Какое значение имеет? Кого не обнимают? Редко детей маленьких не обнимают. Но вы не знаете, сколько есть детей, которых не обнимают, не целуют. Они лежат, растут первый год жизни сами по себе. Если их оставили родители, они живут в доме малютки или где-то в каком-то доме приюта, или в интернате, или где-то там в детском доме. Их никто не целует, их никто не берет на руки. Эти дети психически отстают в развитии. И их кормят, их одевают. Может быть, доверие даже есть, но их не обнимают и не целуют. И это отсутствие вот этих проявлений – как раз и есть комплексом, который этот человек вбирает в себя. Отсутствие первоначальной любви – это умственно отсталые дети. И мы пишем «умственная отсталость», если нашего ребенка не обнимали. Как-то наша церковь сделала эксперимент, просто попросили их. У нас много из педагогов, много таких воспитателей детских садов. И попросили, возьмите под свой контроль пятеро детей. У нас есть больше, но мы хотим, чтобы вы хотя бы с пятью общались. А это дети, которые очень отставали в умственном развитии. И там несколько детей было, и их отделили. Говорит, а мы будем заниматься этой группой, а вы этой. Ну, наши сестры как взялись. Там и приходили, и там были даже воспитатели-мужчины. И они занимались с этими детьми, как со своими родными. Постоянно там были. Они и обнимали их, и массажи им делали, и щебетали с ними, и пели, и целовали их. И вы знаете, прошло время. Они некоторое время так долгенько так с ними занимались. Прошло где-то около года, а этим детям было где-то 4 месяца, 5. Они даже не ползали и головку не держали. Это такие детки были ужасные. Но они перегнали детей, которые были у родителей. Эти наши воспитатели, они молились над ними. Они их кормили особой пищей, там, этими смесями. Они доставали грудное молоко. Они их целовали, они их обнимали. Эти дети начали психически развиваться очень быстро. Но что самое интересное, если мы даем вот этим деткам первоначальную любовь, это выражается как бы в ответе со стороны ребенка сексуальное развитие его в будущем. То есть это сексуальная организовывается сфера жизни. Господь побеспокоился, чтобы в первый год жизни у ребенка уже начинала работать та система, которая будет его проявлением где-то в семье. Это сколько лет надо ждать, пока мы увидим, что там, какой результат. А результат начинается в первый год жизни. И как это работает? Вы видели, когда ребенка целуете, обнимаете, он отвечает вам свой ответ. Как у него это проявляется? Его ответ. Он начинает целовать вас, обслюнявит вам все лицо, а что уже захватит ртом, то будет сосать и сосать, да, и сосать. И вы уже ждете, как то ли ухо, то ли нос, то ли подбородок. Вот такое проявление, как психологи говорят, с сексуальным оттенком. Ответ с сексуальным оттенком. Что организовывается в это время? Лимбическая система ребенка. Та, которая отвечает за сексуальное удовольствие. В это время организовывается. И если этот ребенок получил свою дозу любви, ласки, этот ребенок вырастает отдающим, нежным, чувствующим супругом в будущем. И он отдающий супруг. Сколько есть таких супругов, которые только готовы взять? Взял и до свидания. Ты мне больше не интересен. Эти супружеские отношения отличаются теплотой и чувствительностью друг к другу. Этот супруг готов отдать и сделать все, чтобы тебе было хорошо. Вот это и придумал Бог, чтобы лимбическая система заработала хорошо в первый год жизни. А если этого нет, если ребенка никто не целовал, что будет? Это еще несколько характерных поражений вот этой психической деятельности будущего человека. У него есть отклонение. Или он будет как маньяк искать, пополнять пустоту, которая у него образовалась. Это еще в народе очень интересное слово говорят. Это недолюбленные дети. Недолюбленные – это какие? Вот именно тех, которых не целовали, не обнимали. А как у них это выражается? Именно через некоторое время, приблизительно к 13 годам, это уже видно. Приблизительно к 13 годам этот ребенок начинает интересоваться некоторыми вещами. Ему очень интересно посмотреть на какого-то голого человека. Он ищет порнографические фильмы, чтобы посмотреть, как это все делается. Ему интересно посмотреть в щелочку, в дверное. Он постоянно занят этим. Что ребенок ищет в этом возрасте? Пополнение пустоты, которую ему не дали в первый год жизни. Он пополняет, он даже не может объяснить вот этот комплекс свой. Почему он вырастает маньяком? Ему надо догнать женщину, придавить ее. И этого мало, он может ее убить. Он сам не знает, как удовлетворить вот эту потребность в любви. Он ее не имеет и не имеет понятия, что это такое. А корни куда уходят? Именно в этот первый год жизни. И когда сегодня разговариваем, может быть, даже в судебных таких разбирательствах, когда маньяков ловят, наконец, и они на скамье подсудимых, и разбирается его дело. И вот приходит дело, где он вырос. Где такие дети росли? Обычно, вы знаете, где они росли. Это или семьи алкоголиков, да? Которые не давали никакой любви. Или детдомовские дети, или дети без отцов, которых не любили отцы. Или и без матери, без отца. Вот такой был тебе бомжик. Где-то жил, и все. Вот эта неудовлетворенность в этом возрасте, она дает крупные нарушения психики до самого конца жизни. Почти невозможно исправить. Итак, маньячество или маньяк-человек. Или, может быть, фригидность. Это другое нарушение. Мы говорили о лимбической системе, которая заведует именно сексуальной деятельностью человека. Что такое фригидность? Это холодность к этой сфере деятельности человека. Им вообще это неинтересно. Особенно она поражает больше девочек, которые выросли, вот недолюбленные девочки. Они или ищут мальчиков и восстанавливают вот эту пустоту. И именно после 13 лет вы заметили, что они ищут какого-то мужчину. Она заглядывается на мужчин, как-то подсознательно это делает. Почему? Вот этой связи не было, любви не было. Она пополняет ее, она ищет, она чего-то подсознательно желает. И вот это, а у других есть поражение другое, в другую сторону, фригидность. Полное отторжение вот этих сфер деятельности супружеской жизни. Они никак не могут. Многие женщины страдают этими. Они обижаются на своих мужей. И когда приходят на консультацию, и мы начинаем разбирать отчеты, откуда, приходим к тому, что девочка была у мамы, которую бабушка досматривала, и бабушка старенькая была, мама куда-то уехала. В общем, она жила первый год жизни нелюбимая. А теперь мы составим общий портрет. Представьте себе, вот три потребности, годик ребенку. Сегодня исполнилось годик ребенку. Вы можете себе так представить, как выглядит ребенок? Красивенький. Допустим, это красивые кучерявые его волосики, красивые губки, глазки. Ребенок только начинает ходить, все любуются, все радуются, смотрят на этого ребенка. Ведь это все психологические поражения. И физически ничего не видно. Все радуются этому ребенку. Но мы теперь, зная, как развивался ребенок, в каких условиях, что ему дали и не дали, мы можем увидеть его психологический портрет. Вот это все, что мы сделали, вот этот список, это то, что его ждет, этого ребенка в будущем. Ему годик, у него будет проявляться в 13 лет, в 6 лет, в 9 лет, в 15 лет, в 25, в 30, в 40 лет будет что-то проявляться. И мы будем говорить, и человек чувствует, говорит, у меня какие-то комплексы, я не могу их объяснить, но у меня вот такая неудачная жизнь. Кто ее сделал неудачной? Вы видите, откуда корни идут? От самой беременности, от 8-го дня зачатия до года жизни уже мама может наградить человека какими страшными отклонениями. И то же самое, если мы посмотрим здесь. И если это положительная информация, родители знают. А кто эту информацию должен знать? Родители, которые женятся, будущие родители, которые будут иметь детей. А вы все в основном это кто? Это те, кто уже имели детей. А теперь у вас не появилось комплекса вины за то, что было проявлено к своим детям. И вы можете даже, как мне на одной компании предъявили претензию. Лидия Дмитриевна, а где вы были 50 лет назад? Или 30 лет назад? Где вы были? Если бы мы это знали, у нас бы совершенно другие дети были, да? Вы согласны с этим? А теперь давайте подумаем. Нужна эта информация сегодняшней молодежи? Те, кто еще не организовали семьи, или семьи, которые еще не имеют детей, зная эту информацию, каких можно детей иметь? Вы знаете, каких можно детей иметь? Все дети, это радостная весть для вас, все дети рождаются гениями. Это доказано. Дети имеют потенциал гениев. Почему же они вырастают тупицами, болванами, пеньками какими-то, да? Так как мы их награждаем, что мы с них делаем, то они и есть. И если мы их обзываем еще так, я знаю, евреи очень интересные семьи, они берут своих детей, они говорят, это самый умный ребенок, мой самый красивый ребенок, и он вталкивает это ребенку. Если он родился не совсем развитым, все равно он вырастет директором фабрики. Потому что его постоянно поднимают, что его интеллект, его все способности стимулируются. Как удивительно, что славянские люди унижают своих детей, они обращают на них внимание, и они вырастают такими, как их называют. И поэтому давайте мы соберем свои силы, интеллект свой, перенесем эту информацию тем молодым семьям и молодым людям, которые еще не имеют семьи, чтобы будущее нашей церкви было с гениальными детьми, имеющими вот такое перечисление всех достоинств психологических, которые можно вселить ребенку. Вы с этим согласны? Давайте мы помолимся об этом. Милосердный добрый Господь, мы так благодарны Тебе, что в это время вечернее Ты помог нам услышать, понять, принять информацию, которую Ты передаешь через Слово Твое и Дух пророчества. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты беспокоишься о нас и о наших детях. Помоги, чтобы мы эту информацию передали нашим молодым семьям, чтобы наши дети были спасенными, духовными, чтобы мы не воспитывали в них этих комплексов, которые потом мешают им жить. И если мы это сделали, Господи, мы чувствуем вину, поэтому просим у Тебя, прости нас. Ты видишь наше старание, наше незнание, Ты, Господи, терпеливый и милосердный, поэтому мы отдаем своих детей Тебе и просим Тебя, Ты своей любящей рукой, исправь те ошибки, которые мы допустили в воспитании наших детей. Помоги, Господи, чтобы Твоя сила, Дух Твой Святой, сделали больше, чем мы могли сделать в свое время для своих детей. Услышь и прими нашу благодарность во имя Иисуса Христа. Аминь.